Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Нобелевская премия мира присуждена активисткам движения за права женщин из Либерии и Йемена. Исполнилось 5 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг в интервью «Радио Свобода» говорит о проблемах демократического развития России. Таковы главные темы дня, пятница, 7 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Нобелевская премия мира за 2011 год сегодня присуждена президенту Либерии Эллен Джонсон Сирлиф, либерийской правозащитнице Лее Мигбови и активистке из Йемена Тавакуль Карман. Джонсон, Сирлиф, Гбои и Карман награждены за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за права женщин на полномасштабное участие в миротворческой работе. Так говорится в коммюнике Нобелевского комитета. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Согласно правилам Норвежского Нобелевского комитета, премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и общественным организациям. Премия не может быть присуждена совместно более чем 3 лицам. Этот порядок был соблюден сегодня в решении Норвежского Нобелевского комитета, говорит его руководитель Турбьерн Ягланд.
Норвежский Нобелевский комитет решил разделить Нобелевскую премию мира 2011 года в равных частях между 3 лауреатами. Эллен Джонсон, Сирлиф, Лее Мигбови и Тавакуль Карман за их ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за право женщин в полной мере участвовать в работе по достижению мира в своих странах.
Особое внимание заслуживает 72-летняя Эллен Джонсон Сирлиф, 24-й президент Либерии. Норвежские средства массовой информации заранее называли ее фаворитом нынешней Нобелевской гонки, объяснив, что она является символом новой Африки.
Эллен Джонсон Сирлиф – первая демократически избранная женщина-президент в Африке. С момента своей инаугурации в 2006 году она способствовала достижению мира в Либерии, уделяя особенное внимание экономическому и социальному развитию и укреплению положения женщин.
Премию мира также получила правозащитница из Йемена Тавакуль Карман. Она возглавила в 2005 году активистскую группу под названием «Женщины-журналисты без оков», включившуюся в борьбу за демократические свободы в стране. В нынешнем году в ходе антиправительственных выступлений она неоднократно подвергалась задержаниям. Вот что рассказала Тавакуль Карман в интервью «Радио Свобода» весной 2011 года.
Насилие со стороны властей положительно повлияло на психологию протестующих. Это их очень разозлило и лишь укрепило их способность сопротивляться режиму. Люди вышли на улицы с желанием реализовать свои законные права, завоевать свободу и свергнуть режим.
Третий обладатель премии мира – многодетная мать Лейма Гбови. Гбови, у которой 6 детей, занималась привлечением женщин из всех этнических и религиозных групп в Либерии к борьбе за прекращение затяжной гражданской войны. Затем она участвовала в работе правозащитных организаций по усилению роли женщин в Западной Африке. Церемония вручения награды состоится в Осло 10 декабря. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Присуждение Нобелевской премии мира активистам движения за права женщин подчеркивает то значение, которое международные организации уделяют вопросам равноправия. Многие вопросы равенства женщин, прежде всего социальные, остаются нерешенными и в России. Об этом я беседую с председателем консорциума женских неправительственных организаций России Еленой Ершовой.
То, что это важно, у меня сомнений не вызывает. Потому что если в западных странах еще более или менее хотя бы на словах провозглашено равноправие женщин, уже 1,5 века идет борьба за равноправие женщин, то в этих странах, конечно, еще патриархатные отношения в самом-самом расцвете. Поэтому любое продвижение прав женщин, любые шаги направления, направленные на их равноправие, чрезвычайно важны. Без этого не может быть вообще никакой демократии. Не может быть демократии для половины населения. Равенство может быть только общим.
Награда присуждена, я читаю вам формулировку Нобелевского комитета, за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за их право участвовать в построении мира. Насколько это актуально для России, на ваш взгляд?
Для России это очень важно, потому что, к сожалению, Права женщин, равноправие женщин не являются в настоящее время приоритетом нашей государственной политики. У нас за последние годы произошел откат назад и попытка превратить женщину только в инструмент для рождения детей, для затыкания демографических дыр.
По каким причинам, на ваш взгляд, произошел откат в последние годы, о котором вы говорите?
Ну, это определяется государственной политикой. У нас слова, говорятся, очень хорошие, а на практике ничего для этого не делается. У нас есть статья в Конституции о свободах и равных возможностях мужчин и женщин. Но ведь вы же прекрасно знаете сами, что у нас Конституция только провозглашена как закон прямого действия. На самом деле она законом прямого действия не является. А закон о равных правах реальный, который мы разрабатывали, который первое чтение еще в 2003 году, до сих пор не принят. Я возглавляю уже с 93 года одну из крупнейших в России женских организаций, которая работает в 50 с лишним регионах, и у нас около 160 членских организаций. Это чрезвычайно важно. Нужно налаживать отношения с властью. Нужно объяснять власти, как важно, чтобы женщины пользовались всеми правами, какими пользуются мужчины. У нас же даже по данным Росстата средняя зарплата женщин не превышает 60% от средней зарплаты мужской. А что это значит? При том, что у нас 30% детей рождается вне брака, еще половина браков разваливается, это значит, что большинство детей растут в семьях с матерями-одиночками, у которых просто нет средств, чтобы их нормально кормить, учить, лечить.
Елена Николаевна, как вы думаете, тот факт, что Нобелевскую премию мира присудили именно вот этим трем выдающимся и уважаемым женщинам, каким-то образом поможет вашей деятельности? В России на это обратит тот внимание?
В какой-то степени. Вы понимаете, какая штука? Если об этом не будут говорить международные организации, то тогда вообще ничего не сдвинется. Ведь у нас 15-я статья Конституции говорит о том, что если мы ратифицировали международные какие-то соглашения, они становятся частью нашей внутренней правовой базы, причем им отдается преимущество. Мы нарушаем эту статью всю дорогу. Очень важно, чтобы и Организация Объединенных Наций, и Нобелевский комитет, и кто угодно, все время напоминали нашему правительству, что свои международные необходимо выполнять.
Активист женского движения в России Елена Ершова. Нобелевские премии мира присуждены сегодня активистам движения за права на женское равноправие из Либерии и Йемена.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Присуждение Нобелевской премии мира трем женщинам-политикам из развивающихся стран обсуждаем с африканистом Ириной Филатовой, арабистом Багратом Сираняном и писателем Ириной Хакамадой.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, пятницы, 7 октября. Сегодня исполнилось 5 лет со дня гибели Анны Политковской. Акции ее памяти прошли в нескольких городах России. Коллеги-обозреватели «Новой газеты» намерены открыть страничку журналистки в социальной сети Facebook. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что на здании редакции в Потаповском переулке в Москве планируется установить мемориальную доску в память о погибшей журналистке. Ожидается, что подозреваемым по делу об убийстве Политковской предъявят новые обвинения. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета России, речь идет о предполагаемом организаторе преступления Лом Али Гайтукаеве, а также о Сергее Хаджикурбанове и братьях Махмудовых, которые в 2009 году были оправданы присяжными по тому же делу. Тем, кто следит за расследованием убийства Анны Политковской, понятно, что пока ловят и арестовывают и обвиняют только организаторов и исполнителей этого преступления. О заказчиках речь не идет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Предполагаемый организатор убийства Политковской, уроженец Чечни Лом Али Гайтукаев, был доставлен в Москву в конце сентября из мордовской колонии. Там он с 2008 года отбывал наказание за организацию покушения на председателя правления компании «Славутич регистратор» Геннадия Карбана. Гайтуков подозревается, согласно формулировке Уголовного кодекса, в убийстве Политковской в связи с ее служебной деятельностью, совершенном организованной группой по найму. По той же статье обвинение должно быть предъявлено ранее судимому и оправданному по делу Политковской Сергею Хаджикурбанову. Об этом сообщил сегодня представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Установлено, что Гайдукаев, получив заказ на убийство Анны Политковской за денежное вознаграждение, создал преступную группу, в которую вошли Павлюченков, на тот момент занимавший должность начальника отделения 4-го отдела оперативно-поисковой группы, которая занималась наружным наблюдением, а также братья Махмудовы, и позже к ним присоединился Сергей Хаджикурбанов, на тот момент занимавший должность оперативного сотрудника РУБОП ГУВД города Москвы.
Обвинение бывшему подполковнику милиции Дмитрию Павлюченкову было предъявлено в начале сентября. По данным Следственного комитета, в июле 2006 года Павлюченков организовал наблюдение за Политковской для выяснения маршрутов и времени ее ежедневных передвижений по городу. Эта информация была передана предполагаемому исполнителю преступления Рустаму Махмудову, заключенному под стражу в мае. Анна Политковская была убита днем 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. В тот же день представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с профессиональной деятельностью журналистки. В совершении преступления подозревались братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы и бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов. В феврале 2009 года Московский окружной военный суд на основании вердикта коллегии присяжных их оправдал. Верховный суд России позже отменил оправдательный приговор. Как сообщил сегодня Владимир Маркин, братьям Махмудовым будут предъявлены новые обвинения. По мнению адвоката Анны Ставицкой, представляющей интересы семьи Анны Политковской, правоохранительные органы и российские власти не слишком усердствовали в раскрытии этого преступления.
Если бы власти делали все, что только возможно для поиска убийц Анны Политковской, то за 5 лет, я думаю, это сделать было бы можно. И на данный момент все лица, причастные к делу, были бы на скамье подсудимых. Следствие считает, что найдены практически все участники этого преступления, начиная от исполнителя, заканчивая тем человеком, который брал заказ на убийство. Однако до настоящего времени не известен заказчик этого преступления. Конечно, некоторые успехи следствие достигло. Но, опять же, в том случае, если следствие прислушалось не только к своему мнению, но и к мнению, в частности, стороны потерпевших, то, возможно, вот эти задержания, они произошли еще на более ранних этапах расследования.
Анна Ставицкая отметила, что во многом дело сдвинулось с мертвой точки благодаря журналистам «Новой газеты», которые на протяжении нескольких лет вели собственное расследование обстоятельств убийства Анны Политковской. Шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов не исключает, что новое судебное разбирательство по делу об убийстве Анны Политковской может начаться уже в этом году.
Следствие могло бы быть более эффективным, если бы следствию активно не мешали привнесенные из ней элементы, как то ссора между двумя ведомствами, имея в виду Генпрокуратуру и Следственный комитет, как то желание кого-то отметиться к очередной годовщине, очередным громким заявлением или началом судебного процесса, как выступление лидеров государства со своими версиями публичными, которые, естественно, тоже заставляли отрабатывать следствие. Если бы не было столь коррумпированной власти и столь коррумпированная правоохранительная система, которая подавала за деньги всю информацию, которая попадала в дежурные части милиции. То есть все вот эти вот принесенные обстоятельства, они, конечно, очень сильно следствию мешали. В целом все преступления сложные, хотя бы потому, что на скамье подсудимых, я думаю, уже в следующем году окажутся весьма серьезные люди, которые имели непосредственное отношение к секретным подразделениям ГУВД, которые были на связи как агентура Федеральной службы безопасности.
Никакой определенности с тем, кто выступил заказчиком преступления, нет. Приводились самые разнообразные версии. Их высказывало в том числе и руководство страны. Но по мнению Ильи, сына Анны Политковской,
у нас до сих пор не существует политической воли для расследования этого преступления. Я не хочу сказать, что кто-то противодействует этому, да, но видно, что следователи работают так, как им хочется. Я считаю, что все, что они сделали, это, конечно, хорошо, но все очень запоздало. В первую очередь арест одного из основных организаторов Павличенкова и возможного киллера Махмудова. Это все можно было сделать намного раньше и получить от этого намного более ранние и эффективные результаты. Когда меня спрашивают про заказчика, я до сих пор ничего не могу сказать, кроме предположений.
Адвокат Анна Ставицкая убеждена.
Если к убийству Анны Политковской причастен представитель власти, скорее всего, мы никогда не узнаем его имя на данном этапе развития нашей страны. А в том случае, если этот человек не является приближенным к власти, то тогда, возможно, следствие это имя установит.
Анна Политковская была известна своими публикациями на тему Чечни и Северного Кавказа. Последняя опубликованная при ее жизни статья «Карательный сговор» была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Пятую годовщину со дня убийства Анны Политковской отмечают в разных странах Европы. Финские и чешские журналисты и гражданские активисты организовали несколько мероприятий, посвященных свободе слова и положению с правами человека в России. У микрофона корреспондент Радио Свободы Александра Вагнер.
Финляндия была в числе первых стран, издавших переводы публикаций и книг Анны Политковской. Журналистку «Новой газеты» не раз приглашали в Хельсинки для участия в беседах и встречах с читателями. Поэтому после ее смерти Финляндия старается привлекать внимание других стран Европейского Союза к проблемам свободы слова и к ситуации с правами человека в России. Эти темы 7 октября вынесены на обсуждение в парламенте. Участники парламентской дискуссии организуют митинг у российского посольства. Такие демонстрации проходят в Финляндии ежегодно в годовщину смерти Политковской, рассказывает Керко Паананен, представитель правозащитной организации «Финско-российский гражданский форум».
Политковская была лично знакома многим. Она много раз посещала Финляндию, встретилась с финскими журналистами, финскими правозащитниками. И многие из тех, кто встретил с ней в Финляндии, участвуют и в мероприятиях к пятой годовщине ее убийства. Можно сказать, что ее убийство шокировало финское общество и подтолкнуло нас уделить больше внимания ситуации прав человека в России. Очень важно, чтобы Европа, чтобы Финляндия и Европа в целом не забыла о том, что на самом деле ситуация прав человека после убийства Политковской только ухудшилась. И по мнению финского российского гражданского форума, крайне важно Европе в целом, чтобы реакция европейских властей к нарушениям прав человека и гражданских свобод в России была адекватной, и чтобы она не руководствовалась экономическими соображениями. Многие страны Европейского Союза очень охотно ищут способы экономического сотрудничества с нынешним режимом в России. Многие боятся, что эти договоры по газу, по электричеству будут толкованы российским обществом как сигнал тому, что Европе безразлична ситуация прав человека в России.
С начала недели в Чехии проходят дни Анны Политковской. Была показана театральная постановка Берненского театра «Лишень. Путин катается на лыжах» по мотивам книги Политковской «Русский дневник», в которую вошли наблюдения и размышления о происходящем в России. Состоялся показ фильма французского режиссера Милана Саула «Кто убил Наташу», рассказывающий о расследовании убийства активистки Центра «Мемориал» Натальи Естемировой. Политковской будет посвящена и одна из дискуссий на международной конференции «Форум-2000» в Праге. По словам одного из организаторов этих мероприятий, сотрудника чешской правозащитной организации «Человек в беде» Адама Вондры, в Чехии каждый год проводится мероприятие в память об Анне Политковской.
Как и у всех годовщин, сделать небольшое такое сравнение, то есть попробовать понять, куда мы прошли, куда Россия прошла за последние 5 лет, чтобы можно людям было оценить, в какой перспективе она и развивается. Понятное дело, что Анна Политковская — это некий такой ориентир. Страшно и ужасно для России самое, что она таких людей теряет. Хотим, чтобы люди не только вспомнили о таких людях, как Анна Политковская, но также понимали, куда Россия движет.
К годовщине убийства Анны Политковской Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовила доклад о нападении на журналистов за последние 5 лет. Только 3 из 30 убийств журналистов в странах ОБСЕ были расследованы. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В память об Анне Политковской в 2006 году учредили премию, которую ежегодно вручают женщине, занимающейся правозащитной деятельностью. Учредитель этой премии – организация ко всем женщинам на войне из Великобритании. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Марианна Кацарова – основатель организации «Reach All Women in War» или «Ко всем женщинам на войне».
Цель нашей организации – поддерживать женщин, которые борются за права человека в условиях войн, конфликтов. Мы помогаем их в их правозащитной работе, а кроме того, занимаемся рядом проектов, направленных на поддержку женщин и детей, жертв вооруженных конфликтов. Премия Анны Политковской – награда, предназначенная для женщин, ведущих такого рода войну, была учреждена 5 лет назад. Анна Политковская оказывала нашей организации большую поддержку. Она была моим другом и коллегой. Мы с ней не раз работали вместе в то время, когда я занималась исследованиями по России в качестве сотрудника Международной амнистии. Когда Анну убили в октябре 2006 года, мы решили, что лучшим способом поддерживать женщин-правозащитников, журналистов, активистов, не только в России или в Чечне, но и во всем мире, будет учреждение такой премии, смысл которой – продолжать начатое Анной дело. Речь идет о том, чтобы говорить правду о нарушениях прав человека, о том, чтобы дать право голоса жертвам вооруженных конфликтов. Лауреаты этой премии – замечательные женщины. Они работают в Афганистане, Судане, Иране. В этом году победительницы из Сирии. Все они занимаются именно тем делом, которым занималась Анна. Сообщает миру о случаях нарушения прав человека, о насилии, пытках, беззакониях. В комитет по поддержке премии Анны Политковской входят более 100 крупных деятелей политики и культуры со всего мира.
В этом году премия Анны Политковской присуждена Розан Зейтуне, сирийской правозащитнице, адвокату и журналисту, которая основала веб-сайт SHRIL, Syrian Human Rights Information Link.
Она профессиональный адвокат, работает с сирийскими правозащитными организациями уже не первый год. Когда начались случаи насилия против мирных жителей со стороны сирийских служб безопасности, Зейтуне стала журналистом. Благодаря ей сделалось известно о тех ежедневных преступлениях, которые совершались в ее стране против ни в чем не повинных граждан. В настоящее время она скрывается от сирийских властей, которые охотятся за ней, стремясь заглушить ее голос, прекратить репортажи. Как известно, международным журналистам не дают передавать информацию из Сирии уже 6 месяцев. Репортажи, в которых говорится правда о ситуации в стране, удается делать лишь к очень немногим. Я склоняю голову перед той работой, которую Розан Зейтуне ведет в Сирии. Она действительно напоминает мне Анну Политковскую. На мой взгляд, это лучшее, что можно сделать в память о Анне. Дать награду человеку, продолжающему дело, которому служила Анна всю свою жизнь.
Премия – лишь один пример того, что российского журналиста помнят в Британии и во всем мире. В прошлом году вышел английский перевод отрывков из ее посмертно изданной книги «За что?», озаглавленной «Одна лишь правда». Анна Асланян, Лондон, специально для «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. Нынешнее интервью «Радио Свобода». Немецкий политик о своей ночевке в аэропорту Домодедово и России Владимира Путина. Комиссар Совета Европы по правам человека о проблемах демократического развития России. Музыкальные критики из Лондона и Москвы о русской классической музыкальной школе. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Владимир Путин взорвал Твиттер.
Комментарии экспертов.
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин о тюремной медицине.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов о премьере «Чудотворца».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Одна из трех лауреаток Нобелевской премии мира за 2011 год, йеменская правозащитница Тавакул Карман, заявила, что ее награда знаменует победу активистов, протестующих против автократических режимов в Йемене и других арабских странах. В Москве в пятую годовщину убийства Анны Политковской прошла акция ее памяти. Люди пришли с цветами к месту ее гибели на Лесной улице. На подъезде дома, где жила Анна Политковская и где была убита, ее фотографии, плакаты, свежий номер «Новой газеты», в которой она работала. Суд в Москве отклонил ходатайство следствия об аресте бывшего начальника управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы России Андрея Майорова. Ранее в пятницу суд отказался санкционировать арест бывшего подчиненного Майорова Андрея Демидова. Госдума России приняла сразу во втором и заключительном третьем чтении президентский законопроект о снижении проходного барьера на федеральных парламентских выборах с 7 до 5%. Россия будет и впредь выступать против принятия в ООН односторонних санкций для смещения режимов в различных странах, заявил президент России. По мнению Дмитрия Медведева, заблокированная Москвой резолюция Совета Безопасности по Сирии, предложенная Западом, не исключала повторения в этой стране ливийского сценария. Президент Франции Николя Саркози призвал Россию и Грузию прекратить противостояние и наладить отношения. Саркози выступил сегодня перед жителями грузинской столицы на площади Свободы в Тбилиси. В Ливии войска Национального переходного совета захватили большую часть Сирта, одного из последних оплотов сторонников свергнутого ливийского лидера.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 7 октября. Акции памяти Анны Политковской проходят сегодня, в пятую годовщину со дня ее убийства, как мы уже сообщили, в Москве и Петербурге, а также во многих городах за рубежом. Один из этих городов – Страсбург. Сегодня там завершается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг дал эксклюзивное интервью специальному корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Мы с вами разговариваем в печальную годовщину. Ровно 5 лет назад была убита Анна Политковская. Что Москва, по-вашему, должна сделать, чтобы в Европе сказали: «Да, российские власти действительно пытаются привлечь виновных в этом убийстве к ответственности»? Самое важное – разобраться с этим случаем полностью, чтобы все, кто ответственен за это убийство, предстали перед судом и понесли наказание. Это включает всех, и не только самого убийцу, но и тех, кто его сопровождал, кто его финансировал, и того, кто это убийство заказал. То есть, действительно, всех. И не в последнюю очередь нужно установить, кто несет политическую и моральную ответственность за принятие решения об убийстве. Очень важно, чтобы они также были привлечены. Иначе атмосфера безнаказанности будет только распространяться. И это станет крайне негативным сигналом. Сейчас уже прошло 5 лет. Это очень долго. И просто необходимо, чтобы это дело было завершено как положено и в соответствии со всеми законными правилами. Еще одна смерть, которая в России очень трудно расследуется, это смерть юриста Сергея Магнитского. Что вы думаете об этом деле? Это очень серьезный случай. И я отметил, что президент Медведев в определенный момент обозначил свою позицию, сказав, что это все очень серьезно, должно быть полностью расследовано и так далее. Так же, как и в случае с Анной Политковской, необходимо расследовать это по-настоящему глубоко, собственно, по тем же причинам. Если правосудие не восторжествует, хотя самого Сергея Магнитского уже нет в живых, то безнаказанность тех, кто допустил эту смерть, даст очень негативный эффект. Так что это один из тех случаев, в который обязательно должна быть внесена ясность. Российские официальные лица сообщают, что известный законопроект, который бы позволил Москве избирательно выполнять решения Европейского суда по правам человека, отложен, но не снят с повестки дня. Как, по-вашему, допустимо ли принятие такого закона в России? И Европейская конвенция о правах человека, и прецедентное право Страсбургского суда говорят однозначно, что если речь идет о правах человека, то Европейский суд выше любой юридической инстанции в Европе. Так что нет даже разговора о том, что Европейский суд находится в зависимости от решений национальных судов, верховных или конституционных. Это идет вразрез с заключенными соглашениями. Произошли ли, по-вашему, какие-нибудь изменения в России в области свободы собраний? И насколько это важно в связи с предстоящими выборами в российский парламент? Некоторые изменения в законодательство, касающиеся этой сферы, были сделаны в правильном направлении. Но реальной проверкой состояния дел будет как раз предстоящая избирательная кампания. Будет ли возможность у людей, представляющих небольшие партии и организации, мирно собираться и проводить митинги и шествия? Мы недавно выпустили по этому поводу документ, в котором подчеркнули, что нужно все же придерживаться ясного принципа. Никто не должен добиваться разрешения на проведение уличных акций. Принцип свободы высказываний говорит, что у вас есть это право. Даже если учесть, что есть проблемы движения транспорта, и по этому поводу должны проводиться согласования между властями и организаторами, эти согласования должны проходить прежде всего в духе уважения к праву на выражение своего мнения. Иногда есть и другие проблемы, в частности, организации неких антидемонстраций, которые призваны помешать проведению какой-либо акции. И в этом случае, делается ли это по политическим или другим причинам, всегда есть опасность проявления насилия. Такие попытки должны пресекаться. Так что здесь большая ответственность лежит на местных властях, которые обязаны защищать право граждан на мирные акции и устанавливать конструктивные отношения с теми, кто организует шествия и демонстрации.
Говорил комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг. С ним беседовал специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 7 октября. Доля России на мировом рынке космических услуг составляет лишь около 3%. Об этом, выступая в Государственной Думе, сообщил сегодня руководитель Федерального космического агентства Владимир Поповкин. Сможет ли Россия вернуть себе статус мировой космической державы? Из Государственной Думы корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Владимир Поповкин стал главой Федерального космического агентства относительно недавно, 29 апреля этого года. До этого он занимал должности начальника штаба космических войск и первого заместителя министра обороны. Уже при Владимире Поповкине произошла целая серия неудач с запусками ракет «Протон» и «Союз». Впрочем, депутатов Государственной Думы, перед которыми выступал с отчетом новый руководитель Роскосмоса, интересовало не только это.
Что с ракетой-носителем «Ангара»? Первый старт планировался еще на 2008 год.
Крайнюю напряженность вызывает социально-экономическая ситуация на территории Байконура. Граждане пишут, что межнациональная близорукость главы администрации Мезенцева породила массовые протесты.
Говоря о крушении спутника связи, вы сказали, что программа должна была быть автоматически остановлена, то вкралась ошибка в вычислении. То есть здесь что, речь идет о диверсии тогда? Почему же она не была остановлена, непонятно. Хотелось из первых все-таки уст услышать, на какой ступени сейчас находятся наши конкуренты из Китая. Ну и третий такой практический вопрос. Когда будет налажено массовое производство ошейников для собак с чипами ГЛОНАСС?
Высказали парламентарии и свои пожелания Владимиру Поповкину. Вот как сформулировал член фракции ЛДПР Сергей Иванов главную задачу, которая, по его мнению, стоит перед Федеральным космическим агентством.
Фракция ЛДПР прекрасно понимает, что космос и техника – вещи очень сложные, поэтому мы, конечно, не делаем выводов из тех аварий, которые случились. Хотя, честно говоря, все это неприятно. Вы поймите одну такую простую вещь. Здесь на кону не то чтобы выживаемость отрасли, на кону престиж страны. Вы сейчас боретесь практически за международный авторитет России, которая должна остаться мировой космической державой. Вот я думаю, что все, наверное, в этом зале со слезами на глазах смотрели трансляцию, как мы топили станцию «Мир». Честно говорю, мы в Курске даже взяли шаттл, затопили макет, а станцию «Мир» подняли. Ну, правда, на воздушных шариках, но хоть что-то.
Сам Владимир Поповкин обошелся без пафоса. Он сообщил депутатам следующее.
Мы основное все делаем отечественно, кроме, по сути дела, одного элемента, это электронно-компонентной базы. Когда мы создаем аппараты, то мы боремся за вес. И вот здесь, вот, будем так говорить, на некоторых аппаратах электронная компонентная база доходит до 100%. И сегодня мы с Минатом разработали целую такую программу по переходу на отечественные вещи. Но они должны быть традиционно стойкие, что, к сожалению, сегодня делается у нас в очень ограниченном количестве. Будет достойная электронная компонентная база, конечно, мы будем ставить свою.
Глава Роскосмоса говорил о совсем иных задачах, которые стоят перед его ведомством, в частности, о борьбе с коррупцией.
Получилось так, что вокруг каждого сегодня руководителя, если говорить простым языком, поляна зачищена настолько, что его убрать практически невозможно. Вот меня все требует, какие вы кадровые решения приняли. Ну их тяжело принять, убрать-то легче всего. Кого вместо него поставить? Там зачищено все.
Вот сейчас одного кадра уволил, то что сделал? Там пол родни у него работал. За 3 дня до увольнения заключил со всеми контракт, что я должен был выплатить увольняющейся родне по 20 окладов. Но я считаю, это коррупция. И, конечно, ее элементы есть, я больше чем уверен. Если профессиональнее и глубже заглянуть, то можем их найти. Что мы делаем, чтобы этого не было? Сегодня мы все финансовые потоки сосредоточим в одном месте. Здесь у нас секретов нет, мы просто их будем публиковать.
Выражение типа «великая космическая держава» Владимир Поповкин избегал, отметив, что его волнует, как найти баланс между рыночными механизмами и государственными интересами. Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин считает, что все разговоры о величии – предвыборная риторика, но сильная космическая отрасль России необходима.
Эти все заявления носят предвыборный характер, рассчитанный на ту часть электората, которая тоскует по Советскому Союзу. Но надо понимать, что и Советский Союз был не лидер в космосе. И Советского Союза не было такого экономического и финансового потенциала, чтобы соревноваться с Соединенными Штатами. Ну, российская космическая промышленность, конечно, сегодня одна из передовых в мире, при всем при том. Такой развитой космической промышленности, конечно, обладает только Соединенные Штаты, Великобритания. Франция догоняет там Израиль, Китай, Индия пытается. Но надо понимать, что космос – это в первую очередь обеспечение безопасности страны. В первую очередь. Потому что без защиты из космоса безопасность страны обеспечить невозможно. Все последние войны начинались с ударов из космоса и из воздуха. Поэтому космическая оборона – это приоритет страны, и если Россия упустит эту сферу, можно сомневаться в том, что она способна будет себя защитить. Притом космические технологии, космическая промышленность – это еще и высокотехнологическая промышленность, высокоинтеллектуальная промышленность. Без того, чтобы там занимать передовые позиции, страны не может считаться современной.
Владимир Поповкин заявил, что принято решение остановить разработку новой ракеты-носителя «Русь-М», сообщает агентство «Интерфакс». Для нужд Роскосмоса достаточно ракет «Союз» и «Протон», а также ракеты «Ангара», чье создание близко к завершению. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о темах, связанных со средствами массовой информации. В Германию вернулся известный немецкий политолог и журналист Ханс Хеннинг Шрёдер. Вечером 5 октября ему не разрешили, несмотря на наличие визы, въехать в Россию. Профессор Шрёдер работает в берлинском финансируемом правительством фонде «Наука и политика». Эта организация консультирует как правительство, так и парламент Германии. Шрёдер руководит группой исследователей, занимающихся проблемами России и постсоветских стран, и часто бывает в России. Это первый за последние 2 десятилетия случай отказа во въезде в Россию немецкому ученому. Шрёдер провел ночь в аэропорту Домодедово. С немецким ученым беседует корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Для меня это была, так сказать, премьера. Я регулярно посещаю Россию со времен СССР, точнее, с 1972 года. Я был, конечно, очень удивлен, так как ничего подобного не ожидал. Но должен сказать, что все выглядело вовсе не драматично, а бюрократически. У меня была виза, но границу пересечь мне не дали. Был вечер, следующий самолет на Берлин отправлялся утром, и я вынужден был ночевать в аэропорту. Но все же не в тюрьме. Вещи не отбирают, мобильный телефон тоже, можно было позвонить. Я сообщил руководству конференции, на которую был приглашен, что прибыть не смогу. Сказал, почему, позвонил в посольство. Там быстро отреагировали. Представитель консульства приехал в аэропорт меня посетить. Все происходящее не было похоже на репрессию, а было типично бюрократически обставлено. Никакого давления я не чувствовал, просто неприятен сам факт отказа. Помещение, в котором я ночевал, было с душем и туалетом, но с зарешеченными окнами и под замком. Там было где-то человек 10, в основном из республик Центральной Азии и Южного Кавказа, которые дожидались своей высылки. Нам была предложена еда. Мы разговаривали, я выслушал несколько историй людей из Баку и Ташкента. Спать там было практически все равно невозможно, так как был включен свет, и люди все время туда-сюда ходили. Никаких унижений. В конечном итоге я воспринял все как, хотя и напряженный, но даже интересный опыт. Что касается объяснений, то они были формальными. Мне вручили акт о высылке, в котором было написано, что согласно статье 27 закона о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, я не могу въехать на территорию России.
Стало известно, что Германия на всех дипломатических уровнях потребовала объяснений. Посол России был вызван в Берлине в МИД, а посольство Германии обратилось в МИД России в Москве. Профессор Шрёдер надеется, что он сможет въехать в Россию в ноябре на встречу дискуссионного клуба «Валдай», на которую он приглашен от имени правительства России. В германской печати цитируется в эти дни тезис Александра Рара по ассоциации с выражением «холодная война» о том, что Россию и Германию связывает холодная дружба. На мой вопрос о перспективах развития отношений между Россией и Западом при президентстве Владимира Путина, Ханс-Хеник Шрёдер ответил так.
В понятии «Запад» я по отношению к России все же различал бы ЕС и США. ЕС, или большая часть его, весьма заинтересован в тесном сотрудничестве с Россией. Для США важнее в отношениях с Россией вопрос ядерного оружия, но их более интересует Китай, чем Россия как таковая. Эта разница обосновывает мое мнение, почему Евросоюз должен проводить в отношении России более активную политику. Я хорошо понимаю тезис Рара о холодной дружбе, потому что Германия в последние 2-3 года вообще, если можно так выразиться, не проводила политики в отношении России. За некоторыми исключениями из Европы, из Германии в сторону России не было послано никаких хороших сигналов. Путин в 2001 году и Медведев в 2008 году как раз посылали явные сигналы в сторону Запада, сигналы о готовности к развитию партнерства. В обоих случаях это не нашло поддержки. В 2001 году, после событий 11 сентября, Путин предложил Бушу сотрудничество, дружбу и взаимодействие в борьбе с терроризмом. Но 13 декабря 2001 года президент США Джордж Буш-младший уведомил президента России об одностороннем выходе США из договора ПАПРО. Медведев, как минимум, предлагал нам диалог о совместной стратегии безопасности, в чем мы на самом деле нуждаемся. Но от ЕС и от НАТО на это не последовало никакого разумного ответа. Необходимость сотрудничества ясна обеим сторонам, есть даже и взаимные симпатии, но в последние 3-4 года никаких значимых событий не происходило. В экономике они происходят, происходит развитие, ему должно было бы соответствовать развитию отношений в политике. Но Запад активности в последнее время не проявлял, и важным является вопрос, какие выводы сделает или сделал из этого Путин. Дело не в том, нравится или не нравится ему Запад. Он рациональный политик. Он делает то, что считает важным для своей страны. Он, несомненно, считает партнерство с ЕС важным. Но оно должно находить соответствующие, уважающие интересы России формы. Должен быть процесс реальных переговоров. Конечно же, мы, Евросоюз и Германия, имеем и преследуем наши собственные интересы. Все это надо обсуждать и искать возможности решений и компромиссов. Путин, как видно из его статьи, намеревается, насколько возможно, интегрировать страны постсоветского пространства. Евросоюз также стремится к хорошим отношениям с Украиной и с другими постсоветскими странами и не хотел бы помех в этом со стороны России. Здесь просматривается конкурс, конкуренция. Обострится ли она в будущем? Этого нельзя исключить, но это было бы фатальным вариантом. Противостоять возможной конфронтации может только активная политика Берлина и Брюсселя, политика с конкретными предложениями. Проблемой здесь является и необходимость для Европы согласовывать свою внешнюю политику с США. А США сейчас парализованы предстоящими выборами, и до 2013 года в Америке вряд ли будут приниматься новые внешнеполитические решения, по крайней мере, в отношении Европы. Если же мы, европейцы, скажем «Окей, мы сделаем кое-что и без американцев», то нужны политики в Германии, в Европе, которые возьмут на себя подобные инициативы. Это вообще-то должен был бы делать Берлин, но политическая ситуация в самой Германии характеризуется нестабильностью правительственного лагеря, и поэтому особого оптимизма в этих вопросах у меня нет.
С немецким политологом и журналистом Хансом Хеннингом Шрёдером беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Лондоне объявлены обладатели наград британского журнала «Граммофон» в области академической музыки за 2011 год. Победители определены в 15 номинациях, в том числе за вклад в музыку, лучшая запись года, лейбл года, музыкант года. О феномене журнала «Граммофон» и его премии лондонский музыкальный критик Ефим Барбан.
Британский музыкальный журнал «Граммофон» был основан в Лондоне в 1923 году шотландским писателем Камптоном Маккензи и радиожурналистом Кристофером Стоуном. Сейчас это уже международное издание. Приоритетная задача журнала – обзор и критическая оценка записи классической музыки. Наряду с классикой граммофон публикует рецензии и на джазовые записи. Но премии журнала посвящены только классике. На каждой обложке издания значится «Вне конкуренции мировой авторитет в области классической музыки с 23-го года». Граммофон действительно компетентный и серьезный аналитический ежемесячный журнал. Только в его последнем октябрьском выпуске более 140 рецензий на компакт-диски и музыкальные DVD. Публикуются и интервью с музыкантами, исторические и теоретические статьи. Понятно, что при такой направленности у журнала тесные деловые связи с индустрией звукозаписи. Это нередко вызывает критику в его адрес. Он обвиняется в чрезмерной зависимости от фирм звукозаписи, в приверженности британским исполнителям, в апологетической критике, тяге к музыкальному мейнстриму и усредненному исполнительству. Тем не менее, международная репутация журнала высока, а его ежегодные премии считаются очень престижными. Отбор лауреатов проходит в три этапа. На первом жюри, состоящее из музыкальных критиков, составляет так называемый лонг-лист. Это примерно 550 записей. На втором этапе жюри отбирает шорт-лист из 6 записей в каждой из 15 номинированных категорий. Третий этап – отбор победителя в шорт-листе каждой номинации. Существует лишь одно исключение в этой процедуре. Присуждение премии по разделу «Артист года» проходит в результате голосования читателей журнала. Это самая демократичная премия. Так что понятно, почему в этом году ее удостоился 30-летний экстравагантный венесуэльский дирижер Густаво Дудамель, к которому критика относится довольно сдержанно, но зато публика провожает его такими овациями и гиканьем, которые можно услышать лишь на рок-концертах.
Из Лондона музыкальный критик Ефим Барбан. Обращает на себя внимание международный состав лауреатов премии журнала «Граммофон». Награду получают музыканты из Венесуэлы, Чехии, Великобритании, Черногории, США, Италии и Мексики. Среди них сразу три российских музыканта. Сопрано Анна Нетребко получила приз в номинации «Выбор редактора». Главный дирижер Ливерпульского филармонического оркестра Виталий Петренко в номинации «Лучшая оркестровая запись», а певица Марина Поплавская в категории «Лучший спектакль на DVD». Все эти музыканты работают за пределами России. О том, существует ли русская классическая школа в эпоху глобализации музыки, я беседую с музыкальным критиком интернет-портала OpenSpace.ru Екатериной Бирюковой.
Все трое названы, это уже скорее действительно продукт такой космополитический. То есть они все, за исключением Нетребко, которая все-таки действительно начинала карьеру в Мариинке, мировую известность они получили не у нас. Поплавская, например, училась в молодежной студии при Ковенгардене. Но Петренко тоже стал известен именно когда он уже стал за рубежом это делать. Говорить просто вот о совсем о русской школе, но в том смысле, в каком это было там советские времена, да, когда вот выезжали там, не знаю, Гидон Крейнер мигрировал, и это было действительно вот... Сейчас об этом как-то сложно говорить, потому что все где-то уезжают на какие-то мастер-классы учиться и так далее, или там даже высшее образование получают за рубежом, даже если они начинают у нас, даже если они имеют там русские фамилии. Еще такая очень важная вещь, что и педагоги тоже наши уезжают преподавать за границу. Поэтому иногда эта русская школа, она где-нибудь базируется там, не знаю, в Мюнхене и выпускает корейских пианистов.
Но само понятие «русская школа исполнительского искусства» существует или не существует?
Она еще существует, но в каком-то, по-моему, уже последнем поколении. Вот на уровне вот тех учителей, которые действительно преподают, но в основном даже не у нас. Вот они такие самые знаменитые. У меня такое ощущение, что с ними она и закончится.
Это хорошо или плохо?
Это некоторые вот современные ситуации вот нашего мира. Хорошо или плохо там глобализация или нет? Классическая музыка, она сейчас очень сильно перемещается на восток. И в Европе, и в общем в России это уже такая профессия, но которая очень сложно приносят деньги и так далее. А, например, там страны типа, ну, Кореи, Китая, Японии, там это пользуется очень большим престижем. Как любит говорить Денис Мацуев, да, и сколько-то миллион пианистов, туда тоже поэтому перемещается какая-то школа. Они, может быть, что-то заимствуют из нашей системы, и в частности заимствуют учителей тоже из нашей системы. Понятие отъезд и приезд сейчас уже как-то тоже не существует. Она даже еще и когда был «Звездный занавес», музыканты наши, ну, там стали какие-то препоны, но они, мне кажется, больше путешествовали, чем все остальные профессии. Вне национальный все-таки вид искусства, как час, когда, например, ну, в крупных театрах мира не существует почти уже постоянных трупп, когда все как-то перемещается и просто существует, ну, я не знаю, какой-то рынок вот этих вот исполнителей и рынок и агенты, которые занимаются ими. Уже не очень важно, какую страну они представляют.
Нам имена отечественных кумиров хорошо известны. И хотя у Нетребко, предположим, австрийский паспорт, а Петренко дирижирует Ливерпульским филармоническим оркестром, все равно не называются российскими музыкантами, и в этом есть большая доля истины. Тем не менее, если говорить о взгляде на Россию, на российскую школу, на российских исполнителей откуда-нибудь из-за океана, издалека, они заметны? Есть такое понятие, там, русский голос, русский талант?
Нет, издалека я слышала много раз такие мнения, что действительно русская школа, она с чем-то ассоциируется, там, в первую очередь, с великой фортепианной традицией и струнной тоже. Что касается русских голосов, ну, это накладывает еще великой истории, эти имена, Виктора, Гелисостра, для людей музыкальных они очень много значат. Но есть ощущение, что эта традиция, она продолжается. Что касается голосов, то, ну, традиционно считалось, что русские голоса – такие очень крупные голоса, которые хороши для исполнения русских опер и таких вот, ну, опер Верди, например, поздних. Сейчас совершенно очевидно, вот прям вот появилось новое поколение, которые вдруг стали там петь и Моцарт, и Бельканто, то есть это гораздо более легкие, голоса более подвижные, с сознанием других стилей, языков. И это заметная тенденция.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 7 октября были музыкальные критики Екатерина Бирюкова и Ефим Барбан, объявлены обладатели наград британского музыкального журнала «Граммофон». Вот так обстояли дела в пятницу 7 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возможно, смерть – это одно из лучших изобретений бытия.
В Гнезняковский переулок пришли самые смелые.
Нобелевская премия по литературе за 2011 год.
Для нас крайне важно, что сегодня Абхазия...
В настоящее время она скрывается от сирийских властей, которые...
Нашими приоритетами были и остаются строгая бюджет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.